В Евангелиях Иисус наставлял людей, и Он часто это делал, рассказывая истории. И Иисус был хорошим рассказчиком. Есть даже такая одна книга, она называется «Иисус – нескучный проповедник». И многие истории, которые Он рассказывал, обучая, это были притчи. Иисус обучал людей через притчи, и где-то 30% Его наставления – это притчи. Больше всего притч содержится в Евангелии от Луки. 50% наставления Христа – это притчи. Что такое притча? Наверное, трудно дать какое-то одно емкое название, потому что притча – это и какое-то сравнение, это какая-то аналогия. Притча – это мудрость, потому что в простой истории заложена глубокая мудрость. Может быть, мне нравится такое определение притчи, как это земная история с небесным значением. Это земная история с небесным значением. Почему Иисус, обучая людей, рассказывал притчи, рассказывал истории? И мы понимаем то, что люди запоминают не просто какие-то факты, какие-то богословские идеи, они запоминают истории. История вводит нас в мир, где происходят порой драматические события, где мы, может быть, со стороны можем увидеть себя, где мы сопереживаем героям, персонажам этих историй, и притчи помогают нам понять и запомнить какие-то истины, которые рассказывал Христос. Я как-то смотрел передачу, которая была посвящена писателю-сатирику Задорнову. Рассказывали о том, какой вклад он нес в искусство. И встал священник православный, который стал рассказывать свидетельство, что уже когда Задорнов болел, очень сильно болен был, он стал ходить в храм. Он принял евангельскую веру в Иисуса Христа, и он исповедовал свои грехи. И вот это свидетельство вызвало целую бурю возмущений. Ну, потому что люди, которые собрались, считали, что хорошие люди, ну, они и так попадают в рай. А вы хотите сказать, что хорошим людям нужно исповедоваться в грехах? И знаете, что я вам хочу сказать, что хорошие люди не попадут в рай лишь только потому, что они хорошие люди. И вот это утверждение, оно уже вызывает в мире шок, потому что люди думают так, ну что хорошие люди попадут в рай, поэтому нужно стараться, нужно делать добрые дела. Но если хорошие люди не попадают в рай, а какой шанс у плохих? Что нужно сделать плохому человеку? И тогда на каких же условиях Бог может принять и хороших, и плохих людей? И, на мой взгляд, одна притча, она помогает нам ответить на очень важные вопросы нашей жизни, которая поясняет нам, на каких условиях Бог принимает людей, на каких условиях и плохой, и хороший человек может попасть в рай. Эта притча, ее, как бы она имеет такое народное название, «Притча о блудном сыне». Она записана в Евангелии от Луки, 15 глава, не будет слайдов, поэтому если вы взяли с собой Библию, давайте будем вместе читать эту притчу, эту историю. Евангелие от Луки, 15 глава. Цель этой притчи – убедить слушающих в том, что Бог прощает кающегося грешника. Эта притча показывает сердце Бога, что спасение людей доставляет Богу неимоверную радость. Небеса ликуют, когда здесь, на земле, люди каются в грехах и примиряются с Богом. Если бы я подумал, если бы я был каким-нибудь сценаристом или режиссером и захотел бы снять фильм на притчу о блудном сыне, я бы выделил 4 эпизода, 4 сцены. Может быть, это был бы фильм, состоящий из 4 серий. И я хотел бы заострить внимание на этих 4 эпизодах. Первая сцена – это разговор, который произошел между отцом и младшим сыном. Давайте откроем Евангелие от Луки, 15 глава, 11-12 стих. Еще сказал: «У некоторого человека было 2 сына, и сказал младший из них отцу: Отец, дай мне следующую мне часть имения. И отец разделил им имение. Если бы вы жили в той культуре, вы были бы отец, у вас были бы дети, то после вашей смерти ваше наследство разделилось бы таким образом. Старшему сыну досталось бы 2/3, а младшему 1/3. Так делили наследство в той культуре. Даже если бы у вас было больше детей, то старший сын получил бы вдвое больше, чем все остальные. Но наследство делили только после смерти родителей, только после смерти отца. И поэтому, когда сын говорит отцу, дай мне мою часть наследства, этим самым фактически сын пожелал отцу смерти. Он хотел, чтобы отец умер. Очевидно, что он хотел жить независимой жизнью. Для этого ему нужны были деньги. Он хотел развлекаться. И вот эта история вскрыла его сердце, показала, что, по сути, сам отец его не интересовал. Ему нужно было только то, что он мог получить от отца. И его отец был жив. И для младшего сына это была плохая новость. Потому что он хотел бы, чтобы его отец умер. Потому что тогда он мог бы жить вот такой свободной, независимой жизнью, какой он хотел. И, по сути, он сказал отцу, что лучше бы ты уже умер. Подумайте, вот какая это рана в сердце отца. Сын, которого вы воспитали, которого вы вырастили, которого вы любите, пожелал вам смерти. И это первое, что вызывало изумление у слушающих, потому что люди, когда слушали эту историю, вот эту просьбу сына, они понимали, что никакой вот нормальный сын не попросит так. И фарисеи и книжники, они как бы знали, что бы они сделали. Возможно, они бы публично наказали сына и вообще лишили бы его всякого наследства. Потому что сын, который желает смерти отцу, это неслыханная наглость и это позор для семьи. Это позор. Еще больше, наверное, удивило слушающих реакция отца. Что сделал отец? Он отдал ему часть его наследства. Возможно, в этот момент фарисеи и книжники стояли и крутили виском, пальцем виска. Ну как можно так поступить? Как можно пойти на этот шаг? И вы знаете, что это история, которая говорит о наших отношениях с Богом. Подумайте, Бог настолько нас любит, что Он предоставляет нам выбор. Он не хочет, чтобы мы любили Его силой. И из любви своей Он предоставляет порой нам право делать неправильный, греховный выбор. И отец понимает, ну какой смысл запрещать уходить тому, кто в своем сердце уже ушел. Он уже ушел в своем сердце. И это первая часть вот этой трагедии, которая произошла, этот разговор. Следующая сцена, она показывает, как сын забирает свою часть имения, продает ее и уходит из отчего дома. Давайте мы прочитаем дальше, с 13 стиха. «По прошествии немногих дней младший сын, собрав все, пошел в дальнюю сторону и там расточил имение свое, живя распутно. Когда же он прожил все, настал великий голод в той стране, и он начал нуждаться. И пошел, пристал к одному из жителей страны той, а тот послал его на поля свои пасти свиней. И он рад был наполнить чрево свое рожками, которые ели свиньи, но никто не давал ему. Придя же в себя, сказал: «Сколько наемников у отца моего, избыточных с хлебом, а я умираю от голода. Встану, пойду к отцу моему, скажу ему: отец, я согрешил против неба и пред тобою. Уже не достоин называться сыном твоим, прими меня в число наемников твоих». Встал и пошел к отцу своему. Сын совершает еще один глупый поступок, он продает имение. Очевидно, наследство заключалось, может быть, в чем-то, может быть, это какой-то участок поля, это, может быть, какие-то там козы, волы, и он все продает. Этим самым сын говорил, что он не собирался больше сюда возвращаться. Что он расстается со своей семьей навсегда. Что он уходит, и назад он больше не вернется. Притча говорит о том, что сын ушел в дальнюю сторону. А почему? Понятно, то, какой образ жизни он хотел вести, такой образ жизни вести рядом с отчим домом было не как-то ему неприлично, и поэтому он уходит в дальнюю сторону, и дальняя сторона – это к язычникам. Мы должны понимать ситуацию еврей, он уходит жить к язычникам, и по сути он хотел окунуться в вот эту совершенно другую мирскую среду, и мы уже даже понимаем, какой образ жизни он хотел там вести. И в притче так и говорится. «Расточив имение свое, жил распутно». Два слова «жил распутно» говорят об том образе жизни, который он вел. И вы видите, что незаметно, возможно, для него самого, он расточил все, когда у него уже больше не было этих денег, которые у него были. И можно сказать, что он дошел до кризиса, до самого дна, потому что еврей нанимается на работу к язычникам пасти свиней, нечистое животное, чтобы есть даже то из кормушки, рожки те, которые ели свиньи. И это говорит, что действительно он дошел до самого дна. Это был уже кризис, тупик в его жизни. Почему этот молодой человек оставил дом отца? Может быть, он был недоволен теми ограничениями, в которых его отец ограничивал. Может, ему хотелось большей свободы. Может быть, его привлекала такая жизнь. Вот этот мир был для него заманчив и привлекательный, и он хотел жить такой жизнью. Мы не знаем причин, но когда я думаю сегодня о блудном сыне или блудных сыновьях, я думаю о многих людях. Я думаю и о молодых людях, родители которых являются верующими, а их дети избирают совершенно другой путь жизни. Они уходят в мир, чтобы жить греховной жизнью. Я думаю о молодых людях, которые пристрастились к наркотикам, к алкоголю. Я думаю и о родителях, которые оставляют своих детей в сиротских приютах. Я думаю и о верующих, которые какое-то время следовали за Христом, а потом оставили все. Оставили путь веры, оставили собрание и живут мирской греховной жизни, живя распутно. Я думаю о многих людях, почему они принимают такое решение. И в этой истории Иисус нам показывает картину, чем закончится такой путь. По сути, младший сын представляет собой погибшего, бедного, измученного и несчастного человека. И это путь, который ждет каждого человека, который удаляется от Бога. И сегодня очень много людей в мире, они похожи именно на младшего сына. Они воспринимают Бога как того, кто ограничивает их свободу, кто не дает им жить счастливой жизнью, независимым, потому что они думают, что именно такая жизнь приведет их к счастью. На самом деле не понимая, что грех, обещая свободу и счастье, приведет человека только к рабству. И вместо того, чтобы бежать к Богу, люди убегают от Бога. Они думают, что именно и Бог является причиной, которая не дает им жить счастливой жизнью. И поэтому я, знаете, думаю, что если бы Иисус пришел в наше время, то люди бы с ним поступили точно так же, как в первом веке. Они бы убили его. Потому что это желание греховного сердца человека жить вдали от Бога. Потому что он воспринимает Бога как того, кто не хочет дать счастье. И посмотрите в этой притче, когда сын пришел в себя. Написано, что он пришел в себя. Он посмотрел на все совершенно другими глазами, без всех этих иллюзий и прикрас. Когда оказался в тупике. Когда оказался на самом дне. И опыт показывает, что многие люди именно в этой точке, они готовы искать Бога. Когда все ложные подпорки исчерпаны, когда все силы исчерпаны, и когда человек понимает, что он погибает, и мне на кого надеяться. И у молодого человека созрел план. Этот план состоял как бы из двух частей. Первое, он решил вернуться к отцу и попросить прощения, покаяться, сказать отцу, что он согрешил, согрешил перед Богом и перед ним. Вторая часть плана заключалась в том, что он хотел отработать, наняться как наемник и вернуть долг, восполнить то, что он забрал. И у него возникает такой план, и он не просто думает в своих мечтах, что вот когда-то я встану, я пойду к отцу. Нет, он принимает решение. И эта притча показывает каждому человеку, с чего начинается путь возвращения к Богу. С чего начинается примирение? С покаяния. Когда человек принимает решение, что он хочет вернуться к Богу, и это возвращение начинается с покаяния. И он не говорит в своих мечтах, что ну когда-то я вот пойду, когда-то я встану. Написано, что он встает и идет к отцу. Вот на этом этапе я, может быть, я уже говорил, если бы я делал фильм, я бы сделал паузу. Я бы, может быть, сделал так. Конец первой серии. Мне хотелось бы, чтобы каждый мог задуматься и подумать про этой встречи. Как вы себе ее представляете, когда вы еще не знаете эту историю? Сын принял решение вернуться назад. Он идет к отцу. Какой будет эта встреча? Как поступит отец? Сын, который опозорил отца публично, который унизил его, оскорбил, сын, который желал смерти отцу, возвращается назад. А примет ли его отец? Какой будет эта встреча? И поэтому следующая часть или следующая сцена этой притчи, она главная. Это кульминация. Когда читаешь эту часть, здесь хочется и радоваться, и плакать от счастья. И она трогает до слез. Давайте прочитаем эту часть сцены, когда происходит встреча сына и отца. С 20 стиха. «Встал и пошел к отцу своему. Когда он был еще далеко, увидел его отец его и сжалился. И, побежав, пал ему на шею и целовал его. Сын же сказал ему: отец, я согрешил против неба пред тобою, уже не достоин называться сыном твоим. А отец сказал рабам своим: принесите лучшую одежду, оденьте его, и дайте перстень на руку его и обувь на ноги. И приведите откормленного теленка, закалите, станем есть и веселиться. Ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся, и начали веселиться». И снова мне кажется, что Иисус шокировал слушающих, которые слушали эту историю, а он ее рассказывал фарисеям и книжникам. Почему? Потому что они себе предполагали другую встречу. Они думали о том, что, как обычно в той культуре могло происходить, что отец соберет всю деревню и публично перед всеми накажет сына. По Ветхому Завету отец мог даже за это побить сына камнями. И фарисеи и книжники думали, что так и будет. Так поступит мудрый отец. Потому что они жили по принципу, что посеет человек, то и пожнет. И снова Иисус рассказывает историю, которая их изумляла и шокировала, потому что отец поступает вопреки логике или, как им казалось, здравому смыслу. Еще увидев сына вдали, отец бежит навстречу. Ну, если бы мы увидели эту картину, наверное, мы бы улыбнулись и засмеялись. Во-первых, ну, пожилые люди в той культуре не бегали. Во-вторых, сама одежда, в которой они ходили, такой длинный халат, там нужно было каким-то образом его приподнять. Ну, со стороны, мне кажется, это выглядело бы смешно, как он бежал. И дальше эта история еще больше, она трогает самое чувство. Отец падает на шею сыну и буквально написано «зацеловывает». Целовал его, зацеловывает. Сын еще не успел ничего сказать. Как будто отцу даже не нужны его слова. Настолько радость переполняет сердце отца, он падает на шею и зацеловывает сына. Любовь к сыну, его возвращение зарубцевало эту рану, которую сын нанес отцу. И отец говорит: послушайте, принесите обувь, принесите лучшую одежду, принесите перстень. В те времена соглашения или договоры не подписывались, как сегодня делаем мы, а ставилась печать. Перстень являлся таким свидетельством подписания договора. И это говорит о том, что сын хотел быть наемником, а отец говорит: принесите перстень. Очевидно, старый он продал на чужбине. Этим самым отец восстанавливал сына в правах сына. Он говорит сыну: нет, ты мой сын, я восстанавливаю тебя в правах сына. Разве не удивляет эта встреча? И отец собирает всю деревню, он закалывает откормленного теленка, и все начинают веселиться. Праздник. В жизни отца это самый радостно счастливый день. Его сын, которого он почти похоронил, он вернулся. Он вернулся в отчий дом. Наверное, вот часть этой притчи, она очень похожа, знаете, на голливудские фильмы. Семья восстановлена, радость, праздник, все хорошо. Здесь можно было бы пустить титры, конец фильма. Женщины более сентиментальные достают платочки, вытирают слезы от счастья. И на этом можно было бы притчу закончить. Радость и веселье. И давайте попробуем истолковать эту часть притчи. Кто в этой притче отец? Конечно, это же Бог. А кто в этой притче младший сын? Это грешник. Это человек погибший, эгоистичный, который живет распутно, который ушел из Божьего дома и которому не нужен Бог. И эта притча показывает вот эту встречу. Ведь большинство людей в мире – это образ младшего сына. Это люди, которым не нужен Бог, которые живут своей жизнью, и они считают, что такая жизнь приведет их к счастью. И на самом деле эта история показывает конец этой истории, что грех всегда будет иметь печальные последствия. Грех приведет человека к рабству, и грех приведет человека, может привести на самое дно, как он привел младшего сына. С чего начинается возвращение к Богу? С осознания своих грехов. С покаяния. И этой историей Иисус хочет утвердить и показать. Бог примет раскающегося грешника. И Он примет его на основании своей милости. И вот эта часть истории, она также шокирует, потому что она подрывает все устои сегодня мировоззрения людей. Потому что многие люди думают, что чтобы примириться с Богом и заслужить себе место в раю, нужно самому все исправить. Нужно самому заплатить за эти долги Богу. Нужно делать добрые дела. Нужно стараться, нужно заслужить. Иисус учит, что Бог принимает человека только на основании своей милости, только на основании благодати. Книжники и фарисеи, которые слушали вот эту часть истории, они не могли понять действия Отца, потому что они не знали, что такое благодать. Они не знали, что такое милость. И сегодня вы знаете, что ни в одной религии нет милости, нет благодати. И поэтому эта история шокирует, эта история открывает нам сердце Бога. Небеса ликуют, когда грешники каются. Эта история говорит о том, что как бы далеко человек не ушел от Бога, как бы глубоко он не пал в грязь греха, у каждого человека есть надежда вернуться. И Бог принимает на основании покаяния. Можно было бы закончить эту притчу на этой радостной ноте, но Иисус вводит еще один персонаж, старшего сына. На этом празднике присутствует такой угрюмый святой. Ложка дегтя в бочке меда. Почему Иисус делает это? И причина очень простая. Замысел Иисуса был в том, чтобы мы сравнили их. Мы сравнили старшего сына и младшего. И поэтому можно сказать, что это притча о двух блудных сыновьях. То, как старший сын отреагировал на то, что он увидел, говорит о том, что несмотря на то, что он не покидал дом отца, а он также был далек от отца, его также не интересовал сам отец. И он показывает два пути, которыми сегодня люди могут отдалиться от Бога. Одни отдаляются от Бога, ведя себя плохо. Другие могут отдалиться от Бога своей самоправедностью, думая, что они не являются грешниками, им не в чем каяться. И это вторая часть людей, которых очень большинство в мире, и которые так же далеки от Бога, как и первые. Давайте посмотрим, как на все происходящее отреагировал старший сын. С 25 стиха. Старший же сын его был на поле, и, возвращаясь, когда приблизился к дому, услышал пение и ликование. И, призвав одного из слуг, спросил, что это такое? Он сказал ему, брат твой пришел, и отец твой заколол откормленного теленка, потому что принял его здоровым. Он осердился и не хотел войти. Отец же его, выйдя, звал его. Но он сказал в ответ отцу, вот я столько лет служу тебе, и никогда не приступал к приказанию твоего. Но ты никогда не дал мне и козленка, чтобы мне повеселиться с друзьями моими. А когда этот сын твой, расточивший имение свое с блудницами, пришел, ты заколол для него откормленного теленка. Он же сказал ему, сын мой, ты всегда со мной, и все мое твое. И о том надо было радоваться и веселиться, что брат твой был мертв, и ожил, пропадал и нашелся. Если младший сын представляет собой всех грешников, людей, которые сегодня ушли от Бога, то старший сын представляет собой людей религиозных, людей нравственных. И можно даже сказать, что он может быть хорошей иллюстрацией даже многих верующих. До этого момента можно сказать, что он представлял собой, ну, как бы идеального сына. Родителям не нужно было беспокоиться, что они могут застать его в плохой компании. Они не беспокоились, что они увидят его там с сигаретой в руках. Или будут спрашивать, где ты провел ночь. Но, тем не менее, вся эта история открыла перед нами и обнажила его сердце. И сегодня есть очень много верующих, которые похожи на этого старшего сына, которых ты не увидишь в плохой компании, ты не увидишь сигаретой в руках, да? Но в их сердце такие же грехи, как и в сердце старшего сына. Что мы видим? Во-первых, он был недоволен всем происходящим. Он был ропотником, он роптал. Он осуждал своего отца. Он критиковал ее, осуждал. Он говорил, как ты можешь так поступить со мной? И как ты поступил с ним? Это несправедливо. Это было осуждение. Эта история говорила, что он не умел прощать. Он так и не простил своего брата. Говоря, этот сын твой, он себя отделял от своего брата. Он говорил отцу, что я не часть семьи, я не разделяю эту радость. И сколько сегодня верующих знают о прощении, но не умеют прощать. Он был неблагодарным и недовольным, и не ценил то, что имел в доме отца. И в самый радостный день своего отца он омрачил радость своего отца. Он понимал, что это радостный день в жизни отца. И больше всего он сердился на своего отца. Он осердился и не хотел войти. И эта притча предупреждает о том, что мы должны бояться просто внешней религиозности, которая не меняет сердце человека. Просто внешняя религиозность. Потому что Библия говорит о том, что если мы не любим людей, если в нашем сердце нет доброты, сострадания, милосердия, может быть, к членам вашей собственной семьи, или к тем людям, с которыми вместе работаете, или к верующим в церкви, то вы тоже по другую сторону двери по отношению к Богу. Потому что Иоанн говорит, как ты можешь любить Бога, Если ты брата своего ненавидишь, вам тоже нужно вернуться к Богу. Вы тоже далеки от Него. Почему он так осердился и почему он не хотел войти? И вы знаете, что после того, когда отец разделил имение, в той культуре мясо ели очень редко, потому что в основном люди жили бедно. Откормленный теленок – это что-то такое, ну, такой случай, который происходил очень редко. И когда отец заколол откормленного теленка так, что позвал всю деревню, то старший брат понимал, что ведь это его часть наследства. Ведь младший свою часть расточил. За чей счет этот банкет? За мой счет. Сейчас уменьшается моя часть наследства, и он был очень сердитым, то, что отец сделал такой пир. И в этой притче мы должны сравнить этих двух сыновей. Посмотрите, от Бога можно отдалиться, ведя жизнь распутно, жить плохо. Но от Бога можно отдалиться и через религиозность, и через самоправедность, считая, что в сравнении с другими людьми я не грешник, и мне нету нужды покаяния. Есть, знаете, история про двух братьев. Когда один брат умер, второй вызвал священника, чтобы тот совершил траурную церемонию, и он священнику сказал, что если вы моего брата назовете святым, я вам много заплачу за это. И священник согласился. И на похоронах он сказал так: вот этот человек, который сейчас умер, он вел распутный образ жизни, он причинял людям боль, он обманывал, лгал. Но в сравнении со своим братом, который вот здесь стоит, он был просто святым. И вы знаете, ведь точно так же оценивают себя очень многие люди. В сравнении с другими людьми, им кажется, что они просто святые. Они грешники, им нет нужды в покаянии. И эта часть истории опять же шокировала всех слушающих. Тот, кто вел безнравственный образ жизни, спасен, он принят отцом. А нравственный, которого в этих грехах ни в каких нельзя было застать, он оказывается не спасенный, он оказывается погибший. И поэтому эта история показывает две категории людей в нашем обществе. Одни отдалились от Бога, опускаясь на самое грехо, на самое дно греховной жизни. И очень часто, когда такие люди приходят в себя, и они хотят вернуться к Богу, вопрос, который они себе все, почти все задают: а примет ли Бог мое покаяние? А есть ли у меня шанс? Есть ли у меня шанс на восстановление? И эта история говорит о Боге благодати, что есть. Вторая категория людей, которых тоже в мире очень много – это люди, которые стараются, которые думают, что они в жизни очень много сделали добра, и их старание, и их добро, оно откроет перед ними двери рая, что они сами себе заработали вот это место в раю. И таким людям нужно тоже вернуться к Богу. И можно сказать даже, что состояние старшего брата было хуже, чем состояние младшего брата. Потому что таким людям очень трудно увидеть и смириться, разбив свою гордость и самоправедность, что оказывается и они далеки от Бога, оказывается и им нужно покаяние. Иисус рассказывает эту историю без развязки. В этой истории нет концовки. Отец за день выходит второй раз. Первый раз он вышел навстречу своему младшему сыну. Теперь отец оставляет гостей, и он выходит навстречу к своему старшему сыну. И тоже приглашает его вернуться. Сын, возвращайся. И мы не знаем, как поступит старший сын. Вот чем закончится история? Восстановится ли семья полностью? Обнимет ли старший сын своего отца? Примирится ли он со своим братом? почему такой хороший рассказчик Иисус оставляет эту притчу без концовки? Может быть, наверное, потому что, чтобы в этой истории каждый мог увидеть себя, где он, на кого он больше похож, каким путем он идет. И есть еще одна причина. Мы знаем, как закончилась эта история. Вот какая ваша версия? Как бы вы закончили эту притчу? Давайте я вам предложу свою версию. Младший сын в своей злобе на отца идет в сарай, берет топор и на глазах у всей деревни убивает отца. Как вам такая концовка? Но на самом деле мы знаем, как закончилась эта история. Знаете почему? В притче отец символизирует Бога, символизирует Иисуса Христа. А старший сын символизирует книжников и фарисеев. И мы знаем, как они поступили по отношению к Иисусу Христу. Они взяли орудие казни, привели его на Голгофу, и они убили его. И они радовались, когда видели смерть Божьего Сына. Поэтому мы знаем, как закончилась эта история. Еще один интересный момент в той культуре. Кто должен был пойти и найти младшего сына? И это должен был сделать старший брат. Старший брат должен был прийти к отцу и сказать: «Отец, я пойду и найду брата, и что бы мне это ни стоило, я верну его назад домой». Но в этой истории младший брат получил в лице старшего брата фарисея и книжников, которые этого не делали. С нами по-другому. У нас есть истинный старший брат, который отправился на наши поиски, который ценой своей жизни заплатил за наше возвращение. И теперь, сегодня мы возвращаемся к Отцу, мы возвращаемся к Отчий дом, а Иисус платит. И это Его одежда, это Его святость, это Его праведность, и это Его цена, благодаря которой сегодня люди каются, принимают веру и возвращаются домой. У писателя такого Эрнеста Хемингуэя есть рассказ, который очень напоминает притчу о блудном сыне. События происходили в Испании. Сын поссорился с отцом и убежал жить в Испанию, в город Мадрид. Отец отправился на поиски сына, и не найдя сына, он написал объявление в газету. Объявление было такое: «Пака, встретимся у отеля Монтана во вторник в полдень. Все прощено, папа». Пака – это распространенное испанское имя, и когда отец в назначенное время пришел на площадь к этому отелю, он увидел 800 молодых людей, которых звали Пака, которые, прочитав это объявление, они пришли на площадь и хотели восстановить свои отношения с родителями, своим отцом. И эта история сегодня учит каждого человека. Если ты пришел в дом Небесного Отца, не рвись на свободу. Не рвись в этот греховный мир, потому что что посеет человек, то и пожнет. И согласитесь, что мы все возвращаемся, побитые грехом. Мы можем со стороны смотреть и думать, как этот сын до такого дошел. Но когда можем вспомнить свою прошлую жизнь, и можем тоже задавать себе вопросы. Неужели это был я? Неужели я так поступал? Эта притча предупреждает нас, чтобы мы береглись внешней религиозности. И эта притча говорит сегодня каждому человеку. Одни, которые отдаляются от Бога, живя распутно, ты можешь вернуться. И делай это как можно быстрее. И сегодня эта притча разбивает все мировоззрение моральных, высоконравственных людей, которых очень много сегодня, которых мы слышим, которые говорят: «Я не грешник, есть люди намного хуже меня, я добрый человек, я не имею нужды в покаянии». Эта притча показывает, что такие люди далеки от Бога точно так же, как и первые, которые ведут жизнь распутно. Итак, два пути, которые сегодня выбирают люди, думая, что такая жизнь придет их к счастью. И Бог Отец, который со своей благодатью приходит на землю и одного, и второго, выходит навстречу к одному и ко второму и зовет: возвращайтесь, потому что в доме Отца ты встретишь милость, любовь и прощение. Аминь. Давайте помолимся.